Виктор присел на стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество. Со столом не церемонились и не смотрели, что он из красного дерева, на него клали горящие сигареты и, по крайней мере, один раз стряхнули авторучку. Потом из своей спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из своей спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутылка скотча, стакан и лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим софьяном. «Сначала формальности», — сказал долговязый. «Хотя нет, подождите. Сначала второй стакан». Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос. «Итак, формальности», — сказал он. Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в стену. Тогда Виктор тоже поднялся. «Виктор Банев», — провозгласил долговязый казенно возвышенным голосом. «Милостивый государь, от имени и по специальному повелению господина президента я имею честь вручить вам медаль «Серебряный трилистник» второй степени в награду за особые услуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен чести здесь представлять». Он раскрыл синюю коробочку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся пришпиливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал. «А теперь это надо обмыть», — сказал долговязый. Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей. «За кавалера трилистника», — провозгласил он. Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею. «Третья степень у вас, кажется, была», — сказал долговязый. «Теперь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое». «За что третью схватили?» «Не помню», — сказал Виктор. «Было там что-то такое. Убил, наверное, кого-нибудь». «А, помню. Это за Кичиганский плацдарм». «О», — сказал долговязый и снова разлил виски. «А я вот не воевал, не успел». «Вам повезло», — сказал Виктор. «Они выпили. Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку». «Я же сказал, за особые заслуги». «За Сумана, что ли?» — произнес Виктор, горестно усмехаясь. «Бросьте», — сказал долговязый. «Вы же важная персона, вы же там, в кругах». Он неопределенно помахал пальцем возле уха. «В каких там кругах?» — сказал Виктор. «Знаем, знаем», — лукаво закричал долговязый. «Все знаем». «Генерал Пферт, генерал Пукки, полковник Бамбарха, вы молодец!» «В первый раз слышу», — сказал Виктор нервно. «Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал, еще бы. Ну, а потом генерал Пферт был на докладе у президента и сунул ему представление на вас». Долговязый засмеялся. «Потеха, говорят, была». Старик заорал. «Какой Банев? Куплетист? Ни за что! Но генерал ему, эдак сурово, надо ваше высокопревосходительство!» В общем, обошлось. Старик растрогался. «Ладно, — говорит, — прощаю. Что там у вас с ним получилось?» «Да так, — неохотно сказал Виктор, — о литературе поспорили». «Вы действительно пишете книжки?» — спросил долговязый. «Да, как полковник Лоуренс. И прилично платят?» «Ком-си, ком-са. Надо будет и мне попробовать», — сказал долговязый. «Времени вот только свободного все нет. То одно, то другое. — Да, времени нет, — согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает. — Вы знаете, я пойду, — сказал он, поднимаясь. — Время. Долговязый тотчас вскочил. — Конечно, — сказал он. — До свидания. — Честь имею, — сказал Долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился. Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джину, а когда шел обратно, портье окликнул его. — Господин Банев, вам звонил господин бургомистр. В номере вас не было, и я... — Что ему нужно? — угрюмо спросил Виктор. — Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе, если он позвонит еще раз? — Пошлите его в задницу, — сказал Виктор. — Я сейчас выключу у себя телефон, если он будет звонить вам, то так и передайте. Господин Банев, кавалер трилистников второй степени, посылает где вас, господин бургомистр, в задницу. Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. «Хватит, хватит с меня», — думал он. «Не нужно мне ничего, ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших. Не нужно мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей. Оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории». Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-синего лица павара и этих бесцветных, безжалостных морд в одинаковых плащах. «Генерал Пферт с вами, генерал Батокс, генерал Аршман с вашими орденоносными объятиями и Зурсмансор с отклеивающимся ликом». Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что Корчес прячется на дне траншей, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, стеная от напряжения, вспучиваются, выпячиваются и между делом, походя, выдавливают его наверх все выше, выжимают его из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые. У властей приступ служебного рвения. Намекнули кому-то, что плохо де работаете, а он, вот он, над бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, — думал он, — лечь бы на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как подводная лодка, — думал он, — и кто-то подсказал ему, чтобы не могли запеленговать. Да-да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня, нет, молчу, разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником? Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, твердил он, и позывных не передавать. Он уже почувствовал ритм и сразу заработал, сытя по горло до подбородка. «И не хочу ни пить, ни писать!» Он налил джину и выпил. «Я не хочу ни петь, ни писать! Ох, надоело петь и писать!» «Где банджо?» — подумал он. «Куда я сунул банджо?» Он полез под кровать и вытащил банджо. «А мне на вас плевать!» — подумал он. «Ох, до какой степени мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать!» Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и павар Суман, которому выкручивали руки и били по морде, сыт я по горло до подбородка. Даже от песен стал уставать. Не стал уставать, уже устал, но стал уставать. «Это хорошо. А значит, это так и есть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. Подводная лодка, горькая водка, а также молотка, а также наводка, а лагерь не тетка. Вот как, вот как!» В дверь уже давно стучали, все громче и громче. И Виктор, наконец, услышал, но не испугался, потому что это был не тот стук. Обыкновенный, радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь, это был голем. «Веселитесь», — сказал он. «Павара арестовали». «Знаю, знаю», — сказал Виктор весело. «Садитесь, слушайте». Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел. «Сыт я по горло до подбородка». Даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. «Дальше я еще не сочинил», — крикнул он. «Дальше будет водка, молотка, лагерь, не тетка, а потом... Слушайте. Не помогают ни девки, ни водка. С водки похмелья, а с девок что взять? Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку. Ох, надоело пить и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать». «Все!» — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех. Оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное бесчестное действо, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового крючка. «Завидую», — сказал голем, — «но не пора ли вам засесть за статью?» «И не подумаю», — сказал Виктор. «Вы меня не знаете, голем. Я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми. Я пьян, и вы тоже, напейтесь. Снимайте плащ. Снимайте, я вам говорю», — заорал он. «И садитесь. Вот стакан, пейте». «Вы ничего не понимаете, голем, хоть вы и пророк. И я вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет. И большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы, а я говорю, нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми, а я говорю, нет, ничего не понимаю. Вот поэтому я нужен. Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим». Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы. «Это удивительный парадокс, голем. Было время, когда я все понимал. Мне было 16 лет. Я был старшим рыцарем легиона и абсолютно все понимал. И я был никому не нужен. В одной драке мне проломили голову. Я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом. Легион победно двигался вперед без меня. Господин президент неумолимо становился господином президентом. И опять же без меня. Все прекрасно обходились без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь. И что же, кто-нибудь побеспокоился? Заинтересовался, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый всепонимающий Банев? Да ни хрена подобного. А вот когда я перестал понимать, что бы то ни было, тогда все переменилось. Все газеты заметили меня, куча департаментов заметила меня. Господин президент лично удостоил. А? Вы представляете, какая это редкость, непонимающий человек? Его знают, о нем пекутся генералы и покой... полковники. Он позарез нужен мокрецам. Его почитают личностью. Кошмар. За что? А за то, что, господа, он ничего не понимает. Виктор сел. «Я здорово пьян?» — спросил он. «Не без», — сказал голем. «Но это не важно. Продолжайте». Виктор развел руками. «Все», — сказал он виноват. «Я иссяк. Может быть, вам спеть?» «Спойте», — согласился голем. Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу. Потом «Я сыт по горло», потом «Равнодушный город». потом про правду и ложь, потом снова, сытая по горло, потом затянул государственный гимн на мотивах, какие ножки у нее, но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.